give birth to exist a beast that you believe has always been there. Part of the natural order, major order by your forever clever mind. Constantly protecting you against things you no longer need to be protected from. And I believe like a holy roller, singing, sweating, preaching, go tell it on the mountain, while sneaking in 20 different genres and diving in 10,000 feet of baptismal water without a life preserver. I believe like my bullet-ridden brother out there somewhere right now, gurgling blood through his last breath, spitting out a red right brand, so new, so sweet, so baby fresh, so full of truth, he thinks he can save his life. God does not exist in desperation, and hope is lying dead somewhere in the sewer, down the street, around the corner, in the alley, underneath the feet of somebody itching, scratching, trembling, Joseph for that next eating, sucking somebody to death. I got 2 minutes, yo. I got 2 motherfucking minutes before I run, drink, or die, your hope. 2 minutes before I smash your face into the grill of a Mack truck. Before I get 10,000 bricks shoved up my ass. Before I run, drink, or die.
Thank you. this song.
Pretty neat.
Wow.
Thank you.
Всем привет, с вами Адракс, и сегодня какой-то антураж не тот. Так-то лучше. Итак, сегодня мы будем снова говорить про мир тьмы. А если точнее, то про магов мира тьмы, про линейку Mage the Ascension. А если еще точнее, то про технократов, про антагонистов магов мира тьмы. Но если прям конкретно-конкретно, то про прогениторов, про врачей-палачей. Про убийц в белых халатах. Вот про этих прекрасных людей, не совсем людей, технократов, в мире тьмы. Вы боитесь врачей? Конечно, боитесь. Даже самый смелый человек нервничает перед тем, как, например, сесть в зубоврачебное кресло. Не паникует, нет-нет, он же смелый, но все равно ему как-то неуютно. Или, например, ФГДС, глотание шланга. Казалось бы, мозгами понимаешь, что бояться нечего. Но когда в горло медленно вползает холодная резиновая трубка, в мозгах только одно – поскорей бы это закончилось. А трубка не торопится. Она скользит вниз по пищеводу и заползает в самое ваше нутро. Все боятся врачей. Ведь они могут смотреть, что у вас внутри, и решать, что там в порядке, а что требует доработки. Врач-палач – это одна из разновидностей безумного ученого. Знаете, есть такой архетип в массовой культуре – безумный ученый. Опасный человек в белом халате, который что-то такое мутит, из-за чего что-то плохое случится. Этот страх перед учеными берет свои корни из представлений об ученых как о потенциальных опасных нарушителях общественного порядка. Живут себе простые люди, живут по законам людским, по законам Божьим, а вот эти вот умники что-то такое мутят, отчего явно простому хорошему человеку станет плохо. Надо бы вот этих умников опасаться, а при случае можно и на костер. Дальше, с развитием индустриализации, ученых стали бояться еще и потому, что эти умники могут перестать воспринимать человека как человека. То есть они будут считать человека механизмом, химическим реактором, чем угодно. Ученые разрушат гуманизм. Когда пошли мировые войны, стало понятно, что ученые могут еще и что-то такое изобретать, из-за чего могут погибать целые нации, а потенциально и весь земной шарик. Короче, появление химического, биологического и уж тем более атомного оружия, сами понимаете, сделало ученых, безумных ученых, еще более кошмарными персонажами различных фантастических и даже хоррорных произведений. И вот страх перед учеными в мире тьмы выражается через технократию. Архетип врача-палача вырос из тех же страхов. А в 20 веке получил мощный буст по причине бесчеловечных экспериментов врачей вражеских и карательной психиатрии врачей собственных. Стало понятно, что белый халат – это не гарантия чистоты помыслов. А врач – это садист с лицензией. У него есть право вторгаться в тело и разум простого человека. Врач – это страшный человек. И страх перед врачами в мире тьмы, опять же, реализуется через одну из конвенций технократии. Начнем, наверное, с названия. Долгое время в RU-комьюнити эту конвенцию называли «предтечи». Но это сразу мимо. Слово «предтечи» несет почтительный, возвышенно-мифологический оттенок и создает ощущение архаичности и сакральности. Так надо древних предков обзывать, а не работников медицинской науки. Студия 101 в своей официальной локализации предложила вариант «родоначальники», но он не лучше. Прогениторы действительно порождали всякое. Многие из них занимались созданием жизни. И, наверное, можно бы назвать их родоначальниками. Но почему-то никто не называет итераторов родоначальниками кибернетики или новый мировой порядок родоначальниками социального страхования. Не только прогениторы, другие конвенции технократии тоже что-то породили. Почему тогда только прогениторы – родоначальники? В общем, мимо. Как и все от студии 101. Про их волшебный перевод мы еще поговорим чуть далее. Лично я топлю за вариант прогениторы. Потому что, во-первых, лучше никто не предложил. Во-вторых, люди, знакомые с гистологией, сразу уловят намек на прогениторные клетки. Ну, грубо говоря, на стволовые. А эта конвенция очень даже использует клеточные технологии. И в-третьих, прогенитор звучит холодно и наукообразно. Самое то для врачей-палачей. Но такое название эта конвенция носила не всегда. А значит, это повод поговорить о происхождении. Когда прогениторы появились, как они тогда назывались, как они потом назывались, как они развивались, к чему они пришли, и вот это вот все. И начнем мы издалека. Очень издалека. Честно говоря, сам не знаю откуда. В мажеской истории полным-полно белых пятен. И да, пытливые герметисты роются в истории, чтобы понять, кто кого и сколько раз, но там все равно так много пробелов. И, возможно, могли бы помочь книги из тайной библиотеки ксерофаев. Но где эта библиотека? Куда ее спрятали, эти чертовы ксерофаи, перед тем, как исчезнуть? А были ли они вообще, эти ксерофаи? Очень много всего неизвестного. Как и когда появились первые маги, мы не узнаем. А вот как зародилась технократия, представление имеется. За 1500 лет до Христа в Египте фараон и фараонша, если можно так выразиться, кинули клич и собрали магов со всей земли. Были это царица Хатшепсут и царь Тутмос III. Тутмос III был сыном покойного мужа Хатшепсут, но не ею рожденным сыном, а сыном от наложницы. Короче, они не родственники, просто правили вместе. Было это где-то за 1500 лет до Христа, до рождения Христова. И не было тогда каких-то магических школ, не было традиций, конвенций. У мага мог быть ученик, может быть, пара учеников. Держались они разрозненно о каких-то больших сборищах, о каких-то фракциях, и речи не шло. И тут Хатшепсут и Тутмос III решают вот устроить такое объединение. Кидают клич, и в Египет съезжаются маги со всей населенной территории планеты. Даже из тех далеких земель, которые сейчас называются Китаем. И вот эти вот маги объединенные идеей понять законы, которым подчиняется мир, сформировали гильдию. Само собой, они тогда себя никакой технократией не называли. Не было такого слова. И, честно вам сказать, у них парадигма-то была не технократическая, а герметическая скорее. Ну, вы знаете, постижение мира через постижение себя, девять сфер. Короче, они изобрели герметизм еще до появления герметизма. Впрочем, кое-кто из прогениторов утверждает, что их конвенция даже еще древнее, чем Хатшепсут и Тутмос. Примерно за 2600 лет до нашей эры, то есть более чем за 1000 лет до Хатшепсут, в Древнем Египте при фараоне Джосере жил и творил мудрец по имени Имхотеп, первый в мировой истории архитектор, имя которого нам известно. Именно он придумал строить царские усыпальницы не из кирпича сырца, а из тесаного камня. А еще именно он разработал саму форму египетских пирамид. Однако, кроме архитектурных талантов, были у него и таланты врачевателя. Он описал симптомы и лечение около 200 заболеваний и стал основоположником древнеегипетской медицины, за что его признали богом врачевания. И, естественно, настолько талантливого человека технократы считают своим. А так как Имхотеп занимался врачеванием, прогениторы охотно назначили его своим прародителем. А есть и те прогениторы, которые считают свою конвенцию еще древнее. Но, мол, именно основоположники прогениторства, именно они познакомили человечество с возделыванием земли. Мол, если б не они, то простые люди, простые спящие, не догадались бы выращивать посевы, пасти скот, вот это вот все. И вы знаете, среди прогениторов есть специалисты по сельскому хозяйству. Есть прогениторы, которые изучают ветеринарные заболевания, которые изучают бактерии почвы, которые изучают мелиорацию. То есть да, прогениторы, связанные с сельским хозяйством, есть, такие известны. Но утверждать, что без них человечество не смогло бы в земледелии и скотоводство, мне кажется, они уже как-то слишком много на себя берут. Поэтому давайте сильно в историю глубоко не уходить. Давайте все-таки считать, что вот те маги, собранные Хатшепсут и Тутмосом, они и были основоположниками технократии. И да, они не называли себя технократами. У их гильдии вообще не было названия. Но самих себя они называли верховными мастерами. А вот для своего объединения название не придумали. Но тем не менее, несмотря на то, что это были маги со всей Земли, абсолютно разные по происхождению, по методом, по тому, чего они хотели добиться, как они представляли развитие своего мастерства. И несмотря на то, что и статус у них был разный. Кто-то был обожествлен, кто-то вошел в мифологию как какой-нибудь сказочный персонаж, а кто-то считался простым человеком и в таком статусе и помер. Тем не менее, у всех вот этих магов, объединенных под знаменами Хатшепсут и Тутмоса, было нечто общее. Несмотря на то, что они были верховные мастера, они к тому, что они делали, к попыткам постичь мир, относились не как к тайному знанию, а как к науке. Понимаете, в чем дело? Когда в мире есть магия, в выигрыше тот, кто магией владеет. Он болячки исцелит, он плохишей накажет, а хороших вознаградит. Он землю плодородной сделает, скоту увеличит надои, вот это вот все. Вот у него все будет хорошо. А всем остальным остается лишь бояться окружающего мира, не понимать, что происходит, трястись в ужасе и просить у мага помощи и заступничества. А если изучить законы, по которым живет мир, сделать их общедоступными, ну то есть изложить их в простой, понятной форме и дать их простым людям, чтобы они могли это все понять, усвоить и не бояться мира и сами в нем что-то менять, вот тогда выигрыши будут все. Но, вернее, в безопасности будут все. Именно поэтому верховные мастера решили дать людям науку, единую парадигму, чтобы и маги считали, что они могут делать то же, что и простые спящие. И простые спящие считали, что могут делать то же самое, что и маги. Это именно то, как технократия спустя тысячелетия будет понимать восхождение. Вот что такое восхождение? В понимании технократии это вот это выравнивание пробужденных и спящих на фоне всеобщего поумнения. Вот восхождение без пробуждения, чтобы и простые люди могли и вооружаться, и лечиться, и вообще в безопасности жить. Естественно, гильдия верховных мастеров вскоре распалась, и мастера расселились по всему свету, чтобы нести мудрость простым людям. И в Греции таким мастером был Дедал, которого технократы очень уважают за его изобретение. Он ведь не только статуи ваял, но и лабиринт построил, и складное кресло изобрел, и крылья для полета сделал. И вот не надо катить на него бочку за крылья. Хорошие были крылья. И Кар сам дурак, что технику безопасности нарушил. В общем, он был великий ремесленник и изобретатель. Хотел совмещать науку и магию, чтобы обучить этому комбинированному искусству людей, и чтобы не боги, а именно люди правили миром. Такой вот идеями правильный технократ. Но Дедал не только камни и прочие предметы между собой скреплял. Он и человеческое тело умел менять. Все ведь помнят легенду о том, как жена царя Миноса хотела совокупиться с быком, и Дедал для этого смастерил деревянную корову, чтобы царица внутрь залезала, а бык ту корову покрывал и царицу трахал. Технократы считают, что это иносказание. Не было никакой деревянной коровы, а Дедал саму царицу видоизменял. Может, он ее в корову целиком превращал, а может, просто гениталии ей модифицировал, чтобы бык не порвал. Точно неизвестно. Но то, что царица от быка родила Минотавра, это явный пример парадокса от магии жизни. Но Дедал не был прародителем прогениторов. У него вообще не было какой-то своей магической школы. Это был просто маг, которого технократы чтут и в честь которого даже какое-то время назывались. А еще это совсем доисторическая Греция, бронзовый век. Ну то есть Дедал, по сути, только от Хатшепсут уехал и сразу начал изобретать. Но вот через 1000 с лишним лет после Дедала, уже в классической Греции, жил Гиппократ с острова Кос. И ему прогениторы очень благодарны, безо всяких оговорок. И да, я говорю именно про Гиппократа с острова Кос, потому что были и другие Гиппократы, имя, знаете ли, как бы популярное. Но именно Гиппократ с острова Кос был тем Гиппократом, который нам нужен, потому что он был великим врачевателем. Это важно. Если, конечно, вы не работник студии 101. Потому что в своей официальной локализации студия 101 в очередной раз обосралась и перепутала Гиппократов. В их официальном переводе «Мажеской двадцатки» родоначальником прогениторов стал Гиппократ Хиосский. Гиппократ Косский – это великий врачеватель. Гиппократ Хиосский – это астроном и, скажем так, неудавшийся бизнесмен. Ну, то есть он пытался по юности рабами торговать, но не вывез конкуренцию, поэтому ушел в науку, в астрономию, математику, вот это вот все. И с врачеванием он никак не связан. Это просто другой ученый с тем же именем. И поэтому, чтобы их различать, говорят Гиппократ с острова Кос и Гиппократ с острова Хиос. И про этих Гиппократов много написано. Легко гуглиться. Есть даже в Википедии, но переводчики студии 101 слишком далеки от этих низменных вопросов. Какой Гиппократ? Сколько Гиппократов? И вот поэтому в оригинале родоначальником конвенции врачей-палачей стал врачеватель. А в переводе от 101 родоначальником конвенции убийц в белых халатах стал астроном и математик. Живите с этим. В том, что Гиппократ оказался магом, нет ничего удивительного. Не имея еще науки и не зная причин, но подмечая природный порядок, люди освоили селекцию и врачевание. Среди этих людей были маги, и некоторые маги сделали врачевание основой своего искусства. Вербены вот тоже врачуют. Более того, технократам, конечно, не нравится это признавать, но техи не из воздуха появились. До поры до времени они были обычными магами, и будущие прогениторы в свое время рука об руку работали с будущими вербена. И так как почти все прогениторы почитают именно Гиппократа как основателя, для магов традиции он должен бы быть злодеем. Но сами подумайте, маг-целитель, который отказался от волшебства и заложил кирпичик в основании медицинской науки, из-за чего его последователи стали технократами. Но среди вербен есть те, кто считает, что Гиппократ не виноват. Вербена исповедуют Викку, Это такая религия новодел, появившаяся, ну, никак не раньше 1920-х. Хотя сами веккане, естественно, утверждают, что Векка древняя и восходит к доисторическим верованиям. Веккане верят, что некогда единый бог стал двумя – богом и богиней. И все боги всех религий – это вот их векканский рогатый бог. А все богини всех религий – это их векканская триединая богиня. Вербена верят, что единый бог, еще до раскола надвое, породил аватары и даровал их людям. И так появились первые маги. И были они настолько крутые, что люди их запомнили как богов и героев. Потомки этих первых магов стали для людей уже жрецами и целителями, и Гиппократ был одним из них. За 400 лет до нашей эры Гиппократ основал Косский круг, чтобы обучать лечению травами. Но его ученики возгордились, захотели воскрешать мертвых, создавать жизнь с нуля и продлевать собственное существование, что для будущих вербена было мерзко, ведь богиня решает, сколько кому жить, а не человек. Сам Гиппократ врачевал традиционно и не продлевал свой срок жизни. Помер от старости в 90 лет. А вот его ученики занялись вивисекцией, скрещиванием всех со всеми и прочими непотребствами. Будущим вербена было мерзко, но из уважения к Гиппократу они и терпели вот это вот ответвление. А как Гиппократ умер, оборвали всякие контакты с вивисекторами погаными. Сами же прогениторы рассказывают, что разругались с будущими вербена из-за того, что те несли массам ложное знание о том, что исцеление болезней и продление жизни можно добиться чудом. Как вы помните, технократы, даже еще не будучи технократами, несли ту идею, что массам надо преподносить не чудеса, а науку. А еще будущие прогениторы довольно рано пришли к мыслям о евгенике и через древнегреческих философов успешно насадили массам идею о наследственности. От этого у будущих вербена тоже пригорело. Где-то за 300 лет до нашей эры египетские представители Косского круга вырастили химер – людей со звериными головами, в подражание богам древности. А потом эти же представители приловчились выращивать новые тела, чтобы не помирать от старости, а переселяться в новые тушки. Тогда вот этих выращивателей называли хирургионами, а спустя столетия они станут инженерами фасада. Дальше идет огромный пробел. В античности есть Косский круг, но после падения Рима его в истории не видно. Вот будущий вербена в Dark Age существует внутри Содружества Старой Веры, а будущих прогениторов несколько веков тупо нигде не упоминают. Как я уже говорил, в мажеской истории полно-полно белых пятен. К тому же, Средневековье было не лучшим временем для доказательной медицины. Распространение религиозных догм, борьба с естественно-научным знанием до 16 века – сплошной застой. Тем не менее, Косский круг не исчез. Он из-под тишка продолжал подталкивать человечество к прогрессу. Например, они лечили или же травили всяких королей и прочих властителей для влияния на политику масс. Знания о лекарствах и ядах копились и передавались теми, кто называл себя аптекарями. Спустя столетия они станут фармакопеистами. В 1202 году орден Гермеса выяснил, что входящий в состав ордена дом Тример практически в полном составе авампирился. Началась долгая кровопролитная война против бывших коллег, и герметистам для этой войны нужны были деньги, нужны были рекруты, нужны были люди для жертвоприношений. Короче, герметисты принялись очень активно трясти подотное население. И если до того на доводы будущих технократов можно было возразить, что они как-то чересчур загоняются насчет порядка и безопасности, и магия не несет ничего плохого, то вот тут герметисты сами предоставили все необходимое для технократской пропаганды. Вот же ж они, злые колдуны, народ разоряют, отнимают у людей деньги, имущество, детей, даже ничего выдумывать не надо. И вот в самом начале 13 века люди решили дать отпор и осадили герметическую часовню под названием Мистридж. Важно понимать, тогда еще не было технократии или даже Ордена Разума. Были отдельные фракции. Какие-то, подобно Косскому кругу, издревле несли вот эту идею верховных мастеров о том, что надо дать людям науку, чтобы свершилось восхождение без пробуждения. А какие-то фракции сами были тем еще традиционалистами и мракобесами. И технократам неудобно это признавать, поэтому, возможно, исторические свидетельства и были утеряны. Но в какой-то момент даже эти мракобесы охренели от того, что творят их коллеги, и решили, что с научной парадигмой как-то оно лучше. И среди герметистов такие вот охреневшие решили отколоться и основать орден крафт-масонов. А еще были, например, гавриилиты и мессианские голоса, которые угорели по единобожию и спонсировали инквизицию, чтобы та жгла колдунов языческих. Само собой, все пошло не так, и в какой-то момент инквизиция обратила свое оружие против спонсоров. Причем гавриилиты как-то соскочили с крючка и отвели от себя подозрения, а мессианские голоса были разоблачены, объявлены еретиками и подвергнуты гонениям. Были различные фракции, которые занимались алхимией, и они друг друга как-то вообще жестко резали. Какие-то ушли к крафт-масонам, какие-то свою гильдию основали. И эта гильдия потом вступала то в Орден Разума, то в традиции. Короче, смутное было время. Все резали друг друга, и вчерашний союзник мог запросто стать завтрашним врагом. Понимание тогдашней чехарды осложняется тем, что исторические свидетельства были то утеряны, то уничтожены. В общем, в который раз повторюсь, в мажеской истории есть здоровенные пробелы. И вот простые люди осадили Мистридж, но маги хорошо держали оборону, и осада зашла в тупик. Но зимой 1210 года крафт-масоны решили помочь и подтянули к Мистриджу невиданное оружие – пушки, и крепость пала. Внутри крепости был тримерский предатель, который в какой-то момент разрушил магическую защиту Мистриджа, но сами герметисты говорят, что предатель уже по сути ничего не решал. Пушки и так все сделали. Простые люди получат пушки в свое распоряжение только через 100 с лишним лет, так что под Мистриджем это было прям торжество невиданных высоких технологий. Веселая нарезка магов во имя простого люда продолжалась. И в 1325 году, грохнув очередного крутого магуя, несколько гильдий с технократической парадигмой заняли Белую башню покойного и объявили о создании единого Ордена Разума. И этот орден принялся первым делом вытеснять всяких придворных магов и прочих за троном стоятелей и на ухо шептателей из дворцов королей и прочих влиятельных персон. И на этом поприще Орден Разума имел немало успехов. Потому что, во-первых, единая стройная парадигма как-то увеличивала процент успешных результатов, что очень нравилось королям и прочим влиятелям. Во-вторых, у Ордена Разума не было проблем с христианством и вообще монотеизмом. А вот у традиционалистов очень многие их представители были язычниками. Но тогда еще не было какой-то, знаете ли, войны, резни, так, точечные удары и подковерные интриги. Но даже в формате такой не войны, а череды интриг, целители и травители все равно, знаете ли, люди полезные. Поэтому Орден Разума принял Косский круг в свои ряды. Ну, вернее, к тому моменту Косского круга уже как бы и не было. Косийцы были разрознены очень. Но Орден Разума их собрал, структуру им дал, школы медицинские им построил и всяко повлиял на то, чтобы данная гильдия стала единой и стала сильной. Вроде бы именно тогда в рядах Косского круга появились гематологи. Чуть позже они станут мутагенными инженерами, а еще позже просто генженерами. И да, тогдашний, ну, не прогенитор, да, еще косиец, это не врач в белом халате, не было тогда врачей в белых халатах. Это, знаете ли, скорее такой ученый-книжник, весь в окружении фолиантов об устройстве и функционировании человеческого тела, и в окружении трупов, потому что а как еще на практике это самое устройство и функционирование изучать? Вновь собранные вместе косийцы стали называться кругом Гиппократа. И под таким названием вошли в состав Ордена Разума. Вернее, не совсем так. Где-то в каких-то источниках эти названия используются как равноценные. Ну, то есть, тогдашних прогениторов, прапрогениторов, где-то называют Косским кругом, где-то называют кругом Гиппократа, это как бы синонимы. А где-то в других источниках эти названия сменяли друг друга. Ну, то есть до вхождения в Орден Разума ученики Гиппократа называли себя Косским кругом, а после вхождения в Орден Разума стали называться Кругом Гиппократа. То есть, как видите, есть небольшая путаница в том, как тогда они назывались, использовали ли они оба названия или одно сменило другое. Опять же, повторюсь, есть путаница, но даже эта путаница не идет ни в какое сравнение с тем, что творили 101 перепутав Гиппократов. Простите, пожалуйста, я не могу перестать с этого угорать. А затем была черная смерть, и это подстегнуло охоту на ведьм. Некоторые вспышки чумы имели неестественное происхождение, и это косильцы их устроили, чтобы люди в поисках виновных сами перебили местных ведьм и колдунов. А еще косильцы основывали больницы, шли преподавать в университеты, искали среди коллег магов традиций, и если находили, то устраняли. Если население какого-то региона сдавало колдунов и сотрудничало с Орденом Разума, то косильцы поливали их поля удобрениями, и люди получали славный урожай. Если же население укрывало колдунов и ведьм, то их поля заливали гербицидами, обрекая людей на голодную смерть. Вообще, 14-15 века в мире тьмы были достаточно стрёмным временем. Литовские инферналисты идут войной на Польшу. В небе над Францией с воздушных шаров стреляют по драконам. В Британии армии рыцарей с именем Божьих на устах, мечом и пятистволкой истребляют язычников, а те потом возвращаются при поддержке фей и режут рыцарей. Само собой, исторические свидетельства об этом были утеряны или подправлены в соответствии с нормами исторической науки. И, как уже говорилось ранее, Орден Разума боролся не только с внешними или потусторонними врагами, он и внутри себя устраивал чистки. Не все гильдии, которые сформировали орден, смогли дожить до его победы. Но косийцам повезло. Круг Гиппократа трясли меньше всех. Он почти неизменным остался. В 15 веке орден объявил войну традициям, и круг Гиппократа их в этом поддержал. Ведь мракобесы не давали развивать науку, эксгумировать и анатомировать трупы, заниматься вивисекцией и так далее. А еще будущие технократы объявили войну вообще всем исказителям реальности, то есть всем сверхъестественным существам, потому что их существование мешало насаждать научную парадигму. Поэтому не удивляйтесь тому, что круг Гиппократа сферой жизни не только врачевал, но и, например, делал клетки для оборотней, чтобы те перекинуться не могли. Внутри Кассийской конвенции было несколько фракций. Галенисты, названные так по имени римского врача Галена, рылись в трактатах врачевателей прошлого и переизобретали классические методы. Парацельсийцы воспринимали организм как алхимический реактор и лечили путем восстановления баланса веществ. И если вас смутило то, что в 15 веке были парацельсийцы, хотя сам Парацельс жил и врачевал только в 16 веке, но, видимо, в мире тьмы именно Парацельс назвался в честь парацельсийцев, а не наоборот. А еще были визалийцы, названные так в честь врача Визалия. Они изучали анатомию, вскрывали трупы, порой вскрывали и живых. А еще, говорят, умели превращать мертвых обратно в живых. В мире тьмы смерть не дешевая. Это вам не ДНД, где если у вас есть 1000 голды, можно сделать ресурекшн кому угодно и хоть 100-летний труп поднять. А если у вас есть 25 000 голды, то можно сделать true ресурекшн. Там даже трупа не надо. Тушка сама создастся. И можно возродить даже того, кто помер 200 лет назад. Нет, в мире тьмы все гораздо сложнее. Если кого-то убили вот прямо сейчас, ну вот ваш товарищ получил маслину в жбан на ваших глазах, и прошло меньше 5 минут, то там все относительно просто. Ну, сферой духа удерживаете его душу, чтоб не улетело. Сферой жизни латаете его тушку. А дальше сферой основ запускаете и ожил. Все прекрасно. Если же помер не 5 минут назад, а больше срок, то душа его призраком стала. А возможно, уже и в забвение улетело. И поэтому не обойтись без долгого умбрального странствия, где еще непонятно, кого вы найдете, и найдете ли кого-нибудь, и с очень высокой вероятностью ваша затея обречена на неудачу. Нет. Смерть в мире тьмы штука недешевая, и просто заставить труп шевелиться может любой некромант простым бросочком. А если надо полноценно человека возродить, то это очень непросто. Поэтому эксперименты визалийцев вызывали пристальный интерес где-то на грани с обвинением в ереси. Кроме фракции, конвенция делилась на дома. И какие-то из этих домов занимались, ну, ожидаемым для врачевателей делом, а какие-то, например, вообще иногда отказывались от сфер жизни и шли в материю, чтобы заниматься химией. Ну а дальше был 16 век. Гарвей. Все живое из яйца. Редди. Жизнь не самозарождается. Левенгук. Существует микроскопическая жизнь. Биология стремительно шагала вперед, и круг Гиппократа был на коне. Когда Орден Разума осваивал новые территории, впереди всех шли две конвенции. Верховная Гиппократа